Радио «Свобода».
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. На месте катастрофы Су-25 в Брянской области найдено тело летчика. Оппозиционные депутаты третий день блокируют работу парламента Украины. «Газпрому» не удалось договориться с Туркменией об условиях поставок газа в Россию. В Брянской области на месте катастрофы военного самолета Су-25, разбившегося в среду, найдено тело погибшего летчика. Сегодня спасателям удалось найти и черные ящики штурмовика. Согласно предварительной версии, катастрофа произошла из-за того, что летчику стало плохо. В Веденском районе Чечни в перестрелке с маджахедами ранены двое военнослужащих. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На восточном склоне горы Байсолта, вблизи селения Дарго Веденского района Чечни, произошло короткое боестолкновение маджахедов группы военнослужащих спецбатальона «Восток». Убиты два вооруженных чеченца, чьи имена не называются в интересах следственных органов. Четырем маджахедам с места боя удалось скрыться в сторону Межаюцевского района республики. Раненый офицер и два солдата контрактной службы. А в Шелковском районе Чечни, недалеко от станицы Курдюковская, республиканские милиционеры обнаружили две базы маджахедов, рассчитанные для одновременно проживания более 20 человек. В тайниках, оборудованных на выявленных базах, хранились более 10 самодельных взрывных устройств большой мощности, 3 автомата Калашникова, большое количество патронов, печати для оформления поддельных документов сотрудников МВД Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Ведено, Чеченская Республика.
На Украине депутаты фракции партии регионов в третий день блокируют работу Верховной Рады, выражая несогласие с предложенным распределением руководящих постов в парламенте и правительстве. Вот что заявил лидер партии регионов Виктор Янукович.
Коалиция большинства формирует правительство, несет ответственность за работу исполнительной власти. Оппозиция должна иметь инструмент контроля работы ныне действующей власти, и только при таких условиях власть будет работать эффективно,
сказал Виктор Янукович. Согласно договоренности между членами оранжевой коалиции, пропрезидентской партии «Наша Украина», блока Юлии Тимошенко и соцпартии, спикером парламента должен стать Петр Порошенко, а премьер-министром Юлия Тимошенко. Партия регионов намерена блокировать работу Рады вплоть до ее распуска, говорит один из лидеров блока Юлии Тимошенко Александр Турчинов.
Эти 2-3 дня блокирования парламента фракции регионов, которые не имеют для этого никаких ни конституционных, ни регламентных оснований, полностью, с одной стороны, деморализуют саму фракцию регионов, и, во-вторых, полностью сокращают их авторитет и влияние в обществе.
Это был представитель блока Юлии Тимошенко. Главе «Газпрома» Алексею Миллеру и президенту Туркмении Сапармурату Ниязову не удалось достичь договоренности по условиям поставок туркменского газа в Россию в будущем году. Туркмения предлагает со следующего года повысить цену на газ с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. В четверг вечером в Ашхабад вылетает украинская делегация. С 1 января «Туркменгаз» прекратил продажу газа Украине, поскольку Россия предложила более выгодные условия. 2/3 этого газа Москва продает Киеву. В Волгограде суд по ходатайству прокуратуры временно отстранил Евгения Ищенко от должности мэра. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ирина Романникова.
По словам гособвинителя Василия Гущука, Евгений Ищенко, находясь под стражей, по-прежнему оказывает давление на своих подчиненных, которые проходят свидетелями по уголовному делу. А в подтверждение этого прокуратура представила протоколы допросов свидетелей. Адвокаты Евгения Ищенко считают ходатайство незаконным и необоснованным. Защитник Алексей Рожнов заявил, что мэр не имеет никакой возможности влиять на свидетелей с момента ареста. Сам Евгений Ищенко после вынесения судебного постановления заявил, что намерен обратиться в Верховный суд, Страсбургский суд и Общественную палату России с жалобами на судебные решения. По его мнению, дело сфабриковано и носит политический характер. Напомним, что уголовное дело в отношении мэра Волгограда Евгения Ищенко было возбуждено 30 мая. Мэру Волгограда вменяется злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности. 3 июня по решению суда Евгений Ищенко был арестован. Ирина Романникова для Радио Свобода, Волгоград.
Радио Свобода. Новости.
На северо-востоке США сильное наводнение, вызванное затяжными ливнями. Погибли по меньшей мере 16 человек. Вышла из берегов река Сасквехана. Власти рекомендуют 200 тысячам жителей штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк, Мэриленд и Пенсильвания покинуть свои дома. В Турции начинают производство русской водки, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Фабрику по производству водки по российским стандартам из зерновых культур построят в центральной Турции городе Афьон. На фабрике при полной автоматизации будут работать не более 45 человек. Предполагаемая мощность – 2 миллиона литров в год. Объем совместных инвестиций – более 3,5 миллионов долларов. Представитель главного инвестора российско-турецкой фирмы «Инфотек» заявил. В Турции не делают 40-градусные напитки из пшеничного спирта. Продукция фабрики будет предназначена для туристов из России, Белоруссии и Европы, которые не пьют турецкую водку из винограда, картофеля или сахарной свеклы. Зерновая русская водка новой марки появится на местном рынке в начале июля. Приблизительная розничная цена за бутылку около 15 долларов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Кувейте женщины впервые принимают участие в парламентских выборах. В числе 250 кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи 28 женщин, говорит одна из кандидатов. Я считаю, что женщины, которые составляют 60% электората, приобрели новый и значительный вес на избирательной арене. Я верю, что они правильно воспользуются правом голоса и будут заметно влиять на жизнь в стране и реформы. Кувейтские женщины получили право голоса и право баллотироваться на выборах год назад. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Очередные корректировки избирательного законодательства Думы критикуют и глава Центра избиркова Вишняков, и будущий кандидат в президенты Касьянов, и коммунисты. Израиль расширяет масштабы военной операции по спасению солдата, похищенного палестинскими экстремистами. Под Самарой открывается Грушинский фестиваль бардовской песни. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, последние решения Государственной Думы России, в очередной раз корректирующие избирательное законодательство, подвергаются резкой критике как со стороны главы Центра избиркома Александра Вишнякова, так и со стороны оппозиции, от коммунистов до Михаила Касьянова. Тему продолжит обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов.
Фракция «Единая Россия» при поддержке ЛДПР во втором чтении провела через Государственную Думу новые поправки в избирательное законодательство. Также под предлогом борьбы с экстремизмом сужают поле публичной критики власти. Экстремизм станет считаться, например, обвинение должностного лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Глава Комитета по конституционному законодательству «Единорос» Владимир Плигин заявил.
Считаю, что в снятии такого рода графы против всех, мы на эту тему разговаривали уже на радиостанции «Свобода», она носит оправданный характер.
Обслуживающий «Единую Россию» член Общественной палаты Валерий Фадеев так аргументирует принятое решение.
Можно же и Конституцию изменить, если это необходимо. Если становится ясным, что в этом есть необходимость. Не сейчас, в следующий срок. В конце концов, страна находится все еще в переходном состоянии. И нам нечего равняться со стабильными демократиями Европы, которые скорее загнивают уже, а не развиваются.
Поправки вызвали возмущение главы Центра избиркома Александра Вишнякова. Он осудил возвращение чреватого фальсификациями досрочного голосования и запрет членам одних партий баллотироваться по спискам других.
Все последние инициативы, которые появились, они, на мой взгляд, идут несколько непродуманно, некоторые совершенно ошибочны и даже опасны. Мне единственное, что непонятно, зачем вводить сейчас ограничения политическим партиям, включая в свои списки кандидатов представителей других партий, для того, чтобы запретить еще и такое блокирование, как называемое скрытое. А какая цель-то? Что мы боимся-то? Это что, соответствует мировой практике? Да нет. Что это бесспорно по Конституции? Да нет. Поэтому, на мой взгляд, эта новация, которая предлагается сейчас соответствующей законодательной инициативой, она излишне. Более того, она легко преодолима, но в то же время может повредить массу споров вплоть до Конституционного суда Российской Федерации. Ну и как нас еще любят заявлять оппозиционеры, не только заявлять, но и действовать, но и потом в Европейском суде. То есть в данном случае мы, по-моему, ничего не выиграем, кроме потерь, которые получим, в том числе в политическом имидже Российской Федерации. Было правильное решение принято год назад. Мы федеративное государство. Пожалуйста, субъекты Российской Федерации, если вы считаете, что нужно иметь графу против всех, в своем законе оставляете на выборах в орган региональный, в орган местного самоуправления. Если вы считаете, что это пережиток прошлого, он совершенно не нужен и опасен даже, убирайте из своих законов. До мая этого года, то есть практически за год, из всех субъектов Российской Федерации своим правом отменить графу против всех воспользовалось только 8 субъектов. Теперь возможность, останется она или не останется, зависит от Государственной Думы. Да, это немножко необычное явление, графа против всех, но мы уникальная страна. И многие предлагают, если мы в данном случае убираем графу против всех, то в таком случае надо крайне редко или вообще исключить практику снятия с регистрации кандидатов политических партий и пересмотреть основания закона, по которым можно снимать с регистрации и отказывать в регистрации кандидатам. Но что происходит? Предлагается расширить, наоборот, основания для отказа в регистрации, сделать отказ в регистрации, если ненадлежащим образом оформлены документы партии или кандидата. Скажите, пожалуйста, а кто будет судьей? Избирательная комиссия? А ненадлежащая, вы понимаете, это чисто оценочная категория, вкусовая совершенно, которая откроет широчайший простор для определенных политических решений. Поэтому это очень опасное предложение, которое так предлагается сегодня, тем более в связке с борьбой с экстремистской деятельностью.
Представитель Союза правых сил Борис Надеждин предложил оппозиционерам обратиться как к генеральному прокурору в связи с тем, что госслужащий замглавы администрации президента Владислав Сурков открыто лоббирует интересы «Единой России», так и к Александру Вишнякову.
Все желающие подпишут заявление группы граждан генеральному прокурору. Нам кажется, нужно принять меры прокурорского реагирования в отношении гражданина Суркова Владислава Юрьевича. Адрес такой-то, телефон. Второй сюжет. Вишняков Александр Бертович вчера фактически публично признался, что он не контролирует всю эту ситуацию, что без него все решают. Давайте мы обратимся к Александру Альбертовичу как к честному, порядочному человеку с предложением сделать одно из двух. Либо пойти к президенту и заблокировать подписание всех этих законов, это 2 недели. Либо подать в отставку. Просто уйти в отставку. Так нельзя. Отставка Вишнякова для этих друзей была бы ударом тяжелейшим, потому что это означает, что эти выборы никто не признает вообще.
Представитель Компартии России Елена Лукьянова предупреждает власть.
Наша политическая система сегодня не в кризисе, а в состоянии серьезной реформы, когда государство возвращается к той ошибочной ситуации, от которой оно же само уходило в 1988 году. Вернулись к искусственному партийному строительству. Искусственное марионеточное партийное строительство с созданием целой поддерживающей законодательной системы для такой ситуации. Но люди, которые это делают, они не понимают, что так или иначе политическая система отреагирует. Она не может в таком состоянии жить. Она либо начнет умирать, но мертвого ничего не бывает, нет вакуума, нет пустоты, это будет какая-то замена, либо это будет какой-то взрыв и конфликт.
Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов так прокомментировал последние изменения в выборном законодательстве.
Все это абсолютно неприемлемо. Это уже какая-то истерия начинается у власти. За прошедшие 18 месяцев мы имеем серьезные же изменения всей системы выборов. То это уже не просто изменение или разрушение системы, как сегодня эксперты по выборам говорят, а это целенаправленное построение иной системы выборов, которая отличается от той, которая предусматривает дух Конституции. То есть фактически под другие цели, нежели чем предусмотрены в Конституции. Надо угадать или вычислить, какие истинные цели держит власть. Уже понятно сегодня, что они отличаются от конституционных целей. Осознание того, что в России не все нормально, оно растет. Изменение политической ситуации, сжимание политических свобод и неустойчивость системы Российской Федерации, этой нынешней системы, которая строится нынешними властями, серьезным образом подрывает позиции российского бизнеса. Серьезное ощущение того, что негативные результаты нынешней неправильной, вредоносной политики властей уже мы начинаем все ощущать. И скоро мы будем ощущать это в каждодневной жизни. Поэтому то, чем мы занимаемся, это как раз связано с тем, чтобы не дать возможности ситуации развиваться вот так, как она может быть.
А может сложиться ситуация, когда не будет иметь смысла участвовать в таких выборах?
Сегодня вот такая ситуация вполне реалистична. Она должна быть рассмотрена. Поэтому сегодня нет такого ответа. Я думаю, что сегодня неправильно давать ответ на этот вопрос. Но то, что такой вопрос, на него придется скоро отвечать, сегодня это очевидно для всех экспертов. Ситуация ситуация быстро негативную сторону меняется. И все это очень настораживает и, я даже сказал, пугает.
Как заметил один из экспертов, Кремль буквально на ходу подметки режет у оппозиции. Только она приспособится к новым правилам, их меняют в пользу «Единой России». Эта нечестная игра в одни ворота на все уменьшающемся зыбком поле публичной политики может вытолкнуть и левых, и правых в один лагерь. Первый признак – совместное участие Союза правых сил и коммунистов в конференции «Другая Россия» в дни саммита «Восьмерки». Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана израильские военные арестовали свыше 60 членов Хамаса, в их числе 20 парламентариев и 8 министров. Одновременно Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. На Украине депутаты партии регионов третий день блокируют работу парламента, выражая несогласие с предложенным распределением руководящих постов в парламенте и правительстве. В Брянской области спасатели нашли тело пилота военного самолета Су-25, разбившегося в среду. Сегодня же были найдены и черные ящики самолета. В Волгограде суд по ходатайству прокуратуры временно отстранил от должности мэра города Евгения Ищенко. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и с 30 мая находится под стражей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 20 часов по московскому времени начнется итоговый аналитический выпуск нашей программы, который проведет мой коллега Андрей Шар. И главной темой сегодня. Министр иностранных дел стран Большой Восьмерки планирует в Москве июльскую встречу в Верхах. Как соотносится внешняя политика России и западных стран? Российские политики-демократы планируют перестроение и объединение. Становится ли теснее на либеральном фланге? Заканчивается призыв в российскую армию. Что хорошего могут отыскать солдаты в армейской службе? Эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» еще один Андрей, Андрей Бабицкий. Сегодня он подготовил обзор публикаций в международной печати. Здравствуйте. Итак, с какой темы сегодня начнете, Андрей?
Здравствуйте, тезка. Франкфуртер Альгемайне пишет сегодня о том, что Россия и Украина находятся в преддверии новой газовой войны. Корреспондент газеты Конрад Шулер излагает историю вопроса. Нынешней зимой Украина отказалась подписывать договор о повышении стоимости газа для Украины. Россия отказалась. В ответ был перекрыт вентиль, и в результате Киев решил начать несанкционированный отбор российского газа из трубы, по которому топливо поступает в Европу. Однако это не решило проблем недопоставок, и 4 января соглашение все-таки было подписано. Цена газа установлена на уровне $95 за кубометр. Срок действия соглашения истекает через несколько дней, с 1 июля сего года. «Газпром» уже заявил, что намерен вновь поднять цены. А Юлия Тимошенко, которая может быть вскоре утверждена на посту премьер-министра Украины, собирается оспаривать решение «Газпрома». Украины, как подчеркивает консультант Юлии Тимошенко, Немирия хорошо поняла, что время особых советских тарифов миновало, и цена, которую она платит за свой газ, должна расти в направлении европейского уровня. Тем не менее, она требует переходного периода, так как боится экономического коллапса в случае шокового повышения цен. Однако, прежде всего, Киев подозревает, что Москва хочет получить под свой контроль украинские газопроводы и резервное газохранилище. Немирия прямо говорит, русские прямо утверждают, если вы отдадите нам ваши газопроводы и хранилища, вы получите хорошую цену. Украинские газовые хранилища одни из крупнейших в мире. Обычно их заполняют летом, чтобы зимой обеспечивать спрос Европы и родной страны. Однако наполнение этих хранилищ вот уже несколько месяцев как остановлено. Тем самым кризис будущих поставок будущей зимы, возможно, уже давно запущен. Газовая война еще не началась, однако предвоенное состояние, то переплетение обстоятельств, которое, если никто не вмешается со всей решительностью, приведут к конфликту, началось где-то весной, тихо и незаметно.
О чем еще пишет международная пресса?
Süddeutsche Zeitung о том, каковы намерения России в преддверии встречи Большой Восьмерки в Петербурге. В 1856 году царская империя только что потерпела поражение в Крымской войне с Османской империей, Францией и Великобританией. С тех пор из поколения в поколение передается следующая фраза, принадлежащая царскому министру иностранных дел Александру Горчакову. Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит, говорят, что Россия сердится. Нет, Россия не сердится, а сосредотачивается. По мнению автора статьи Даниэля Бреслера, Россия по-прежнему является государством коррумпированным, где коррумпированные циничные служители топчут ногами человеческое достоинство. Это государство, которое боится свободного разнообразия мнений и демократии. Россия может предъявить свои экономические успехи, но они не являются результатом модернизации, а всего лишь результатом высоких цен на сырьевые ресурсы. То, что президент ожидает от этой встречи в верхах, со всей очевидностью следует из его недавней речи. Россия укрепила свой внутренний потенциал и международные позиции, говорит Путин. С явно возрастающим нетерпением российский президент ждет, чтобы новое величие России было признано ведущими силами мира. Такие страны, как Германия и Франция, уже пошли на это. В признании упорно отказывают в основном США. Путин отдает себе отчет, что лишь настоящие средства принуждения гарантируют России ее ранг. В мире, которому не хватает энергии, ими могли бы стать богатейшие ресурсы России. Однако тот, кто использует нефть и газ как средство давления, утрачивает доверие и уважение, цена которую России не стоило бы платить хотя бы из благоразумия.
И что вы приберегли напоследок?
Итальянская республика о намерении Китая отправить космический корабль к Луне. Уже через 10 лет Китай отправит на Луну зонд с роботами, которые будут исследовать лунную поверхность. Американцев волнует не то, что китайцы могут добраться раньше них до других планет. Вашингтон убежден, что китайские космические программы преследуют в первую очередь военные цели. Уже далеки те времена, когда президент Мао, испытавший унижение в связи с запуском советского спутника, говорил в 1957 году, что Китай не способен вывести в космос даже картофелину.
Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Андрей Бабицкий. На западном берегу Иордана израильские силы безопасности обнаружили тело 18-летнего поселенца Ильягу Ашери, похищенного в воскресенье. Задержанный палестинский боевик сообщил, что юноша был застрелен еще в день похищения, однако экстремисты до сегодняшнего дня утверждали, что он жив и будет убит, если Израиль не прекратит свою военную операцию на палестинских территориях. Масштабы этой операции постоянно расширяются. Сегодня израильские военные арестовали свыше 60 членов Хамаса, в их числе 20 парламентариев и 8 министров, рассказывает Равшан Гусейнов.
По приказу министра обороны Израиля Амира Переца, армия вошла в северную часть сектора Газа. Армейские источники сообщают, что речь идет о мерах по предотвращению ракетных обстрелов израильских городов. Днем раньше израильская армия вошла в южную часть сектора Газа с целью освобождения своего солдата, попавшего в плен к боевикам. Группировка Комитета народного сопротивления, захватившая его, заявила в четверг, что казнен второй заложник, 18-летний Ильягу Ашери, житель израильского поселения Итамар на западном берегу Иордана. Представители палестинских сил безопасности сообщили, что в Рамаллахе найден труп, предположительно Ильягу Ашери. Ранее комитеты пригрозили казнить его, если Израиль не выведет войска из Газы. Накануне глава правительства Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль начал операцию «Летний дождь» лишь с целью освобождения ефрейтора Гилада Шалита, захваченного в воскресенье палестинскими боевиками в ходе атаки на армейский пост. «Мы готовы к более жестким мерам для достижения нашей цели. Однако мы не намерены вновь оккупировать сектор Газа, не намерены там оставаться». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назвал ввод войск в Газу коллективным наказанием палестинцев. «Операция началась после того, как Израиль неделями сохранял спокойствие. Это не наказание и не месть. Единственная цель – вернуть Гилада домой и предотвратить новые террористические нападения на Израиль», заявила министр иностранных дел Ципи Ливни. Между тем, в Газе депутат палестинского парламента Мушир Аль-Масри заявил, что израильское вторжение в Газу – опасная авантюра. «Это государственный терроризм против народа Палестины. Авантюра Ольмерта подвергает опасности жизни солдата и жизни других его солдат. Израиль не знает, на что идет, ведь Газа – это бомба замедленного действия». правящая палестинская партия «Хамас» объявила, что на западном берегу израильтяне задержали более 30 ее членов, депутатов палестинского парламента. Израиль утверждает, что приказ к воскресной атаке отдан из Дамаска главой политбюро «Хамас» Халидом Мишалем, который теперь также препятствует освобождению пленника. Израиль также обвинил сирийское правительство в укрывательстве. В среду звено израильских штурмовиков на малой высоте с грохотом преодолело звуковой барьер над летней резиденцией президента Сирии Башара Асада. Сирия назвала этот шаг Израиля провокацией. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
1 июля часть работников петербургского депо «Предпортовое» могут быть уволены в связи с реорганизацией предприятий. В первую очередь, судя по всему, это коснется членов независимого профсоюза, который с 1993 года находится в жесткой оппозиции руководству депо и за это время выиграл у него несколько судебных дел. Председатель профсоюза Анатолий Трифоновский был сегодня гостем нашей петербургской студии. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
В феврале месяце, когда приехал к нам на конференцию новый руководитель ОАО «Рефсервис» Аверков Николай Константинович, он на конференции прямо сказал, что такие люди, которые вот так вот борются, воюют, нам вроде как бы и не нужны в новом предприятии. Новое предприятие – это дочернее предприятие ОАО «Рефсервис». И после этого начались буквально сплошные незаконные действия. Во-первых, людей за 3 месяца не предупредили о том, что предприятие будет ликвидировано. На конференции в феврале месяце он сказал, что это будет происходить с 1 июня. На самом деле это началось с 1 мая. Причем 28 апреля, в пятницу, людей собрали на конференцию и сказали: «Все, ребята, с 1 мая мы переходим в дочернее. Вот кто хочет, тот давайте вперед. Быстрее записаться и так далее». Устроили ажиотаж. От этого ажиотажа незаконного страдают теперь все. Одним не достается работы, другие не знают, что им делать, либо увольняться, либо оставаться на работе. Ну, а уж по поводу нашего профсоюза, это гонения начались сплошные. Наш теперь новый руководитель дочернего предприятия, Осипов Геннадий Николаевич, по указке Аверкова, начал давить на наш профсоюз. Во-первых, ни одного члена профсоюза не принимают в новое дочернее предприятие, что незаконно.
Чем это мотивируется?
А это мотивируется ничем. Он даже, когда ему приносят заявление о приеме в новое предприятие, он его не подписывает, а просто говорит: да нет, вот подождите, пока у вас кончатся отгулы, пока там... Подождите. Если бы он подписал, он бы написал, почему он не принимает этого человека. Но он этого не делает. Он боится закона. А ребята, которые приходили к нему, уже прямо говорят, с порога им говорят: если бы вы не были в свободном профсоюзе, мы бы вас взяли. Вот таким путем с нами начали бороться. Мы решили тоже, так как мы находимся в Конфедерации свободных профсоюзов, мы решили попросить Конфедерацию помочь нам сделать митинг. После того, как прошел митинг, он был 21 июня, нас решили вообще полностью закрыть. Комната для профсоюза. У нас ее отобрали, опечатали. И в нарушение 20 статьи Федерального закона о профсоюзах меня, как председателя, уже не стали пускать на предприятие.
Вы как-то пытались опротестовать то, что помещение профсоюза было опечатано, может быть, обратиться в прокуратуру?
Да, мы со своей юридической группой написали жалобу транспортному прокурору Кихиопола Феофилу Александровичу. И буквально на днях я ему звонил, он говорит: пошли письмо Осипову, и как только оно придет, я начну работать.
Насколько возможно сейчас фиксация документально всего того, что происходит на предприятии?
После митинга, который был 21 числа, 22 числа прилетел Аверков сюда срочно и сказал: с 1 июля начать сокращение, и в первую очередь всех членов свободного профсоюза. И мне подсказала юридическая группа: как только начнется сокращение, мы начнем писать исковые заявления в суд.
То есть не о каких переговорах или контактах с высшим руководством, чтобы как-то разрешить существующий конфликт, даже речи не идет.
На митинге мы решили встретиться с руководством. Нас очень долго не пускали. Потом, когда меня пустили, я пошел к Осипову Геннадию Николаевичу. У меня была кинокамера, потому что я также снимал все, что происходило на митинге. То я решил с ним поговорить. Чего он испугался, я не понимаю. Выключите кинокамеру, я вас не вызывал. И вообще вы здесь не работаете. Таким образом, пошел на контакт с нами.
То есть никакой конфликтной комиссии, как можно было бы предполагать, не создано?
Нет. У меня такое чувство, что человек просто боится за свое место и пытается любыми путями продолжать работу при вот таком вот руководстве.
Но разве он не понимает, что его действия, так же, как и действия высшего руководства, в общем-то, противозаконны?
Я думаю, понимает, но вот это вот давление Аверкова, Николай Константинович, откладывается на нем.
Спасибо, Анатолий Константинович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем Свободного профсоюза петербургского депо «Предпортовое» Анатолием Трифоновским.
Вопросы господину Трифоновскому задавала Татьяна Волович. Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана израильские военные арестовали свыше 60 членов Хамаса, в их числе 20 парламентариев и 8 министров. Одновременно Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки на совещании в Москве призвали власти Израиля и палестинской автономии вернуться к переговорам и сделать все возможное, чтобы разрядить обстановку в ближневосточном регионе. На Украине депутаты партии регионов третий день блокируют работу парламента, выражая несогласие с предложенным распределением руководящих постов в парламенте и правительстве. В Брянской области спасатели нашли тело пилота военного самолета Су-25, разбившегося в среду. Сегодня же были найдены и черные ящики самолета. В Волгограде по ходатайству прокуратуры суд временно отстранил от должности мэра города Евгения Ищенко. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и с 30 мая находится под стражей. В Веденском районе Чечни в бою ранены двое военнослужащих. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», перестрелка с муджахедами произошла сегодня вблизи селения Дарго. Убиты два боевика. Главе «Газпрома» Алексею Миллеру и президенту Туркмении Сапармурату Ниязову не удалось договориться об условиях поставок туркменского газа в Россию. Туркмения предлагает со следующего года повысить цену на газ с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. Дума во Владивостоке присвоила звание почетного гражданина городу спикеру Госдумы России Борису Грызлову, предпочтя его заслуженному учителю России Галине Суходоловой, проработавшей в системе образования 50 лет. В Батуми десятки грузинских беженцев из Абхазии пострадали в столкновениях с полицией, которая пытается выселить их из гостиниц, где они проживали более 10 лет. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 29 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
Писатели у микрофона. В 80-м году в издательстве «Посев» вышла книга Кирилла Хенкина «Охотник вверх ногами». Кирилл Викторович Хенкин, сын русских эмигрантов, увлеченный коммунистическими идеями, уехал воевать с фашизмом на гражданскую войну в Испании. Этот путь привел его в советскую разведку. В 40-е годы Хенкин учился в разведшколе в Москве. Учителем его оказался легендарный полковник Абель, провозглашенный впоследствии супершпионом 20 века. Разведчиком Хенкин не стал, но, осваивая навыки оперативной работы за рубежом, хорошо знал генеральную установку Советского Союза в отношении Запада – любыми путями проникать за границу, провоцировать нестабильность, готовить тем самым будущий военный разгром. Радио «Свобода», 29 июня 80-го года. Говорит Виктор Некрасов.
В этой же книге Кирилла Хенкина есть два момента, которые меня потрясли. Первое – это конец карьеры Абеля. Это то, что он должен был принести себя в жертву и принес. То есть он шел сознательно на верную смерть. Что-то в политике секретной разведческой службы в Советском Союзе изменилось, и оказалось, что, в общем, такая категория шпионов-идеалистов им не нужна. Но сохранить миф об этом разведчике с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками они поручили Абелю. И те, кто прочитает книгу, увидят, как это противоестественно и страшно, но произошло. Он сам вынужден был отдаться в руки американской разведки. И не зная, что подвернется потом Пауэрс, на которого его обменяют.
Продолжает Владимир Максимов.
И меня, как и вас, интересует как раз
конец судьбы Абеля. Абель – часть нашего общества, а в нашем обществе начинается отрезвление. И Абель – один из тех людей, которые понимают, что они соучаствуют и участвуют в каком-то мировом и историческом преступлении. Такой же процесс произошел в Абеле, и в этом книга Хенкина, мне кажется, очень поучительна. И Абель говорит автору книги, подчеркиваю, это говорит полковник Комитета государственной безопасности, разведчик века. Когда я вспоминаю свою жизнь, мне, Кирилл, хочется удавиться.
Виктор Некрасов и Владимир Максимов о книге Кирилла Хенкина «Охотник вверх ногами». Радио «Свобода», 29 июня 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Группа китайских исследователей во главе с Юанем Таном из Технологического университета Даляня утверждает, что люди, говорящие на разных языках, используют для решения одних и тех же арифметических задач разные зоны мозга. Ученые с помощью томографа исследовали активность мозга у двух групп испытуемых. Первая группа состояла из людей, чьим родным языком был английский, вторая – из носителей китайского языка. Испытуемые решали простые арифметические задачи на сложение и вычитание небольших чисел. Выяснилось, что представители первой и второй групп работали разные участки париетальной коры, которые активны при чтении и оперировании числами. У англоговорящих возбуждались зоны, отвечающие за грамматические конструкции, а говорящие на китайском языке использовали зоны, связанные с обработкой зрительных образов. Американский изобретатель Рэй Курцвайл при поддержке Американской национальной федерации слепых создал устройство, которое читает для слепого человека любые тексты. Оно состоит из цифровой камеры, соединенной с карманным компьютером, на котором установлены программы для распознавания и чтения текстов. Пользователь вводит камеры по тексту, и компьютер вслух читает то, что попало в поле зрения камеры. Исследователи из американской компании Transmolecular под руководством Алана Джексона выявили в яде желтого скорпиона белок, который избирательно связывается с клетками глиомы, наиболее распространенного типа опухоли нервной системы. Присоединив к белку радиоактивный изотоп йода, уничтожающий больные клетки, ученые получили эффективное средство для борьбы с опухолями мозга. В настоящее время медики проводят клинические испытания на 54 больных добровольцах. Голландские палеонтологи из Музея естественной истории в Лейдене обнаружили в пересохшем болоте на острове Маврикии прекрасно сохранившиеся части скелета дронта, гигантского нелетающего голубя, обитавшего на острове до XVIII века. Возраст останков около 2000 лет. Дронт был открыт европейцами в 1598 году. Взрослые особи весили около 23 килограмм, имели серое оперение, большой загнутый клюв и белые пушистые перья, украшавшие хвост. К 1681 году неспособные к полету птицы были полностью истреблены. До сих пор ученым не удавалось обнаружить целый скелет дронта. Последний из сохранившихся сгорел при пожаре в Оксфордском музее в 1755 году.
Это были новости науки и техники. Их представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сегодня под Самарой начинается Грушинский фестиваль бардовской песни. Впервые он должен был стать платным. Организаторы предупредили о так называемом экологическом сборе в 50 рублей. Но буквально накануне на официальном сайте фестиваля появилось объявление, что, по крайней мере, в этом году экологический сбор отменяется. Репортаж Сергея Хазова.
Грушинский фестиваль стал настоящим праздником для любителей бардовской музыки со всей России и из-за рубежа. Если раньше расходы за электроэнергию, водоснабжение, охрану и медицинскую помощь брали на себя спонсоры и администрация Самары и Тольятти, то в прошлом году у фестиваля не оказалось генерального спонсора. В итоге Грушинский в прошлом году закончился с рекордным долгом в 2,5 миллиона рублей. В этом году дирекция решила сделать фестиваль платным. Каждому туристу, приехавшему на Грушинский, придется заплатить так называемый экологический сбор. 50 рублей за одно место в палатке. Отдельно будет оплачиваться разведение костров на территории фестивальной поляны, автостоянка, питьевая вода и прочий сервис. Гости Грушинского по-разному отнеслись к решению сделать фестиваль коммерческим, говорит самарчанка Елена Семенова.
По-моему, это как-то несерьезно. Наша же Самара, и вдруг платный вход туда. По-моему, это несерьезно. Не знаю. Не обязательно это. По-моему, уже влияет на романтику.
Продолжает Александр Тишков из Уфы.
Я и Грушина тоже еще как бы помню, когда учился в свое время. В какой-то степени, наверное, сейчас он привлекает больше как праздник. Есть повод отдохнуть, шашлыки там туда-сюда. Я не знаю, если запретят вот таким образом, доступ ограничат введением там денежного какого-то ограничения. Суть праздника не изменится. Собираются любители бардовской песни. Мне кажется, немножко сейчас это уже утеряло свое значение. Сейчас уже приезжает отдохнуть. Большая гитара.
Гость фестиваля из Саратова Денис Аксенов.
Я слышал, что даже 100 рублей экологический сбор будут собирать. Грушинский фестиваль, как таковой, уже последние лет 5, то есть я, как наиболее активный участник, могу сказать, для меня перестал иметь статус фестиваля. Ну, просто потому, что он постепенно превращается в шоу. То есть не только коммерция, само отношение к этому фестивалю, как бардов, крупных, которые в свое время туда приезжали, а сегодня уже не ездят или ездят только за деньги. Ну, и в том числе отношение большинства населения к этому. Именно коммерция в первую очередь, да. Это должна быть бюджетная программа Самарской области.
Продолжает туристка из Москвы Ольга Антонова.
Ой, я всего на один день, недостаточно. Да нормально, если будет поддерживаться порядок, чистота. Ну, чтобы были работники, которые будут поддерживать порядок. Я вот люблю ходить в театр, я же плачу деньги.
Концерт лауреатов Грушинского фестиваля состоится вечером 2 июля, и вход на него, как сообщили в дирекции фестиваля, будет бесплатным. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Московское время 16:41. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
Если прошлый год стал во многих отношениях временем выхода на большую политическую арену Китая, то в этом году всеобщее внимание приковано к Индии. Пишет сегодня главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в статье «С улыбкой за мировым господством» на интернет-сайте «Газета.ру».
Атака Лакшми Миттала на люксембургскую компанию «Арселор» вызвала настоящую панику в Европе. На фоне конфликта вокруг «Арселора», за развитием которого следил весь мир, незамеченно прошло еще одно любопытное событие, связанное с самоутверждением Индии. На этой неделе появился серьезный кандидат на пост генерального секретаря ООН, который освобождается к концу этого года. Заместитель Кофи Аннана по информации и связям с общественностью Шаши Тарур, индиец, работающий в системе ООН с 1978 года, официально объявил о претензиях на должность и о начале избирательной кампании. Индийский претендент – фигура очень известная и уважаемая. Однако раньше на вершину ООН поднимались лишь представители небольших государств, не имеющих собственных геополитических притязаний. По версии индийского политолога Сираджи Махана, изложенной в последнем Foreign Affairs, Дели преуспел потому, что на всех важнейших направлениях своей политики делал ставку не на противостояние конкуренции, а на сотрудничество и поддержку партнеров. Всем США, Китаю, России и Европейскому Союзу Индия предлагает позитивную повестку дня, подчеркивая общность интересов и целей. Разногласия, напротив, отодвигаются в тень, как не носящие стратегического принципиального характера.
Федор Лукьянов отмечает, что не отступая ни от каких базовых позиций, Дели действительно сумел при помощи неконфликтной, но четко продуманной внешней политики создать благоприятные условия для своего развития, как внутреннего, так и геополитического.
Подобная благостная картина едва ли сохранится бесконечно. Нарастают разногласия между партнерами Индии. Так США заинтересованы в том, чтобы превратить Дели в противовес Пекину. Индия ни в коем случае не хочет такого допустить. Но ее конкуренция с КНР за влияние в Азии, доступ к источникам энергии почти неизбежна. Преимуществом Индии по сравнению с тем же Китаем является ее политическая система. Она прочнее китайской. Унаследованная от британцев демократия позволяет достаточно гибко находить баланс между бесчисленным количеством религиозных разных этнических, экономических и культурных интересов внутри страны. Жесткая же вертикаль КПК подвергается угрозе из-за дисбаланса в китайском обществе.
По словам Федора Лукьянова, ключевая составляющая успеха Индии в том, что она активно включена в процесс глобализации.
Индия почувствовала себя намного более уверенной в экономическом развитии, поскольку темпы роста стабильные, скорее даже нарастают, чем падают. А во-вторых, Индия вышла из той полуизоляции, в которой она оказалась в конце 90-х годов, когда были проведены ядерные испытания. И так получилось, что Индия стала инициатором гонки ядерных вооружений в регионе. За благосклонность Индии борется сразу несколько стран. И в каком-то смысле Россия проспала вот этот взлет Индии. И сейчас ей придется за право быть приоритетом партнером Индии сражаться с очень существенными державами, прежде всего Соединенными Штатами. В данном случае Индия будет выбирать, с кем ей дружить, а не наоборот.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» на интернет-сайте «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана израильские военные арестовали свыше 60 членов Хамаса, в их числе 20 палестинских парламентариев и 8 министров. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки на совещании в Москве призвали власти Израиля и палестинской автономии вернуться к переговорам. На Украине депутаты партии регионов третий день блокируют работу парламента, выражая несогласие с предложенным распределением руководящих постов в парламенте и правительстве. В Волгограде суд по ходатайству прокуратуры временно отстранил от должности мэра города Евгения Ищенко, который обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и с 30 мая находится под стражей. Главе «Газпрома» Алексею Миллеру и президенту Туркмении Сапармурату Ниязову не удалось договориться об условиях поставок туркменского газа в Россию. Туркмения предлагает со следующего года повысить цену на газ с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Время свободы. Экономическая панорама». Ее, как всегда, ведет обозреватель Иван Трифилов.
Правительство России одобрило сегодня поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле, касающиеся либерализации внутреннего валютного рынка. Эти изменения носят скорее технический характер, поскольку еще месяц назад Центральный банк объявил об отмене с 1 июля на полгода раньше, чем планировалось, всех существующих ограничений на движение капиталов, в том числе требований о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных видов валютных операций. Правительство считает, что отмена последних ограничений в этой сфере в перспективе открывает путь к достижению полной конвертируемости рубля, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Кориченко.
Реальная конвертируемость возникает не тогда, когда кого-то вынуждают проводить те или иные операции в долларе, в евро, в рубле, а когда этот экономический субъект сам стремится это сделать.
Эксперты также считают, что российская валюта станет реально конвертируемой еще не скоро. Для этого, по мнению главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова, правительству предстоит добиться улучшения основных макроэкономических показателей, в частности, снижения инфляции.
С июля этого года снимаются ограничения на потоки капитала. Это, безусловно, важно, это необходимое условие, но недостаточно. Достаточным условием для того, чтобы рубль стал конвертируемым, является его востребованность другими экономическими агентами, иностранными инвесторами. А для того, чтобы он был востребован, требуется снижение инфляции до привычных мировым инвесторам уровней, там, несколько процентов. Это незаменимое, неизбежное требование.
Государственная Дума России в пятницу планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, запрещающий устанавливать цены и использовать финансовые показатели, выраженные в иностранной валюте или условных единицах. Как заявил сегодня председатель палаты Борис Грызлов, принятие этих поправок также станет одним из шагов к достижению полной конвертируемости рубля. Между тем, против этого закона ранее уже выступили министр экономического развития Герман Греф и министр финансов Алексей Кудрин.
Данный закон в таком виде является неприемлемым, по сути, абсурдным. Я не говорю, что он противоречит всем другим действующим законам Российской Федерации. Если вы знаете, то таможенная статистика и таможенные пошлины в Российской Федерации утверждены в евро, и все таможенные сделки оцениваются в долларах и в евро, и это используется в нашем необходимом обороте. То есть даже этому законодательству данный пункт противоречит.
Российский «Газпромбанк», третий по величине в стране, контролируемый концерном «Газпром», отказался от планов продажи примерно 33% своих акций «Дрезнербанку», третьему из крупнейших банков Германии. Об этой сделке, стоимость которой могла составить 800 миллионов долларов, российская сторона объявила в декабре 2005 года. Однако в среду собрание акционеров «Газпромбанка» одобрило решение продать этот пакет акций негосударственному пенсионному фонду «Газфонд», который в частности обслуживает пенсионные программы концерна «Газпром». Сумма сделки, как сообщается, составит примерно 1 миллиард 300 миллионов долларов. Государственная компания «Роснефть» объявила о покупке у российской частной нефтяной компании «Альянс» 97,5% акций Находкинского нефтеналивного морского торгового порта, крупнейшего на Тихоокеанском побережье России. Сейчас «Роснефть» уже владеет более 40% акций компании «Находка-нефтепродукт», обслуживающей крупнейший на Дальнем Востоке нефтяной терминал и занимающий сохранением и реализацией нефти и нефтепродуктов. Несколько тысяч российских граждан уже заключили договоры с государственным Сбербанком на покупку акций нефтяной компании «Роснефть», сообщила заместитель председателя правления банка Белла Златкис. «Роснефть» планирует получить от 9 до 12 миллиардов долларов в ходе предстоящего первичного размещения пакета своих ценных бумаг, 30% из которых будут продаваться на внутреннем российском рынке, в том числе частным лицам. Прием заявок граждан на покупку акций «Роснефти» проводят сейчас несколько российских банков. Он продлится до 10 июля. Говорит президент «Роснефти» Сергей Богданчиков.
Есть рынок, будет спрос, и к 13 июля нам станет ясно, во сколько рынок оценил нашу компанию. Мы полагаем, что это открывает доступ к инвестициям в реальную экономику всем гражданам Российской Федерации. С другой стороны, они приобретут и тот опыт, который им потребуется, потому что знаем, что за IPO продажи акций «Роснефти» предстоят аналогичные мероприятия организаций банковской сферы, других отраслей экономики.
Алкогольная продукция, маркированная до 31 декабря 2005 года включительно, должна быть инвентаризирована и до 1 сентября возвращена производителям для перемаркировки, сообщила Федеральная налоговая служба России. 1 июля 2006 года в стране вступает в действие закон, который запрещает продажу алкогольной продукции, в том числе импортной, с акцизными марками старого образца. Российский концерн «Ситроникс», крупнейший в стране научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники, контролируемый финансовой корпорацией «Система», подписал соглашение о приобретении 51% акций греческого телекоммуникационного холдинга «Интраком Телеком». Сумма сделки составит 120 миллионов долларов. «Интраком Телеком», основанный в 1977 году, является сейчас одной из крупнейших в стране компаний с активами в телекоммуникационном и банковском секторе, а также в строительстве. Курс доллара на сегодня 27 рублей 6 копеек, на завтра 27.08. Евро сегодня стоит 34 рубля 1 копейку, курс на пятницу 33.98. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики, а завершит первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». На каком или на каких языках говорят в Испании? Сколько вообще языков в этой стране? На этот вопрос затрудняются ответить даже испанские филологи. Подсчитать число языков и диалектов королевства Испания попытался корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Языком межнационального общения в Испании является, разумеется, испанский. На нем или на его диалектах говорит большинство жителей страны. Правда, диалектные звучания этого языка порой настолько своеобразны, что понять их совершенно невозможно, даже свободно владея так называемым «пуро-кастильяну», то есть классическим литературным испанским или кастильским. К примеру, сельские жители Андалузии, юга страны, имеют обыкновение проглатывать чуть ли не половину звуков. Но это все же испанский, и если вы внимательно прислушаетесь к скороговорке, то в конце концов поймете своего андалузского собеседника. А вот если вам доведется побывать на севере Испании, в стране басков, то здесь, сколько ни старайтесь, не поймете ничего. Баский язык по своему происхождению принадлежит к древним кавказским языкам и не имеет ничего общего с латынью, от которой произошли все романские языки, в том числе испанский, и, конечно, другие языки Иберийского полуострова. От так называемой вульгарной латыни, к примеру, произошел каталонский. На нем разговаривают жители автономной Каталонии на северо-востоке Испании. У этого языка есть два диалекта – восточный и западный. У каталонского и баскского языков в минувшем веке была непростая судьба. Пришедший к власти в стране в 1939 году диктатор Франко укреплял единство своего государства весьма своеобразно. Баскам и каталонцам, которых он подозревал в сепаратизме, диктатор просто запретил говорить на родных языках. Более того, он попытался стереть все следы этих языков, говорит Ману Арамбуру, профсоюзный активист из баскского города Сан-Себастьян. Полиция врывалась на кладбище и ломала все надгробия, написанные на баском языке. У нас закрыли все газеты и все издательства, которые выпускали книги на баском. Отныне читать и говорить нам можно было только на испанском. После смерти диктатора ситуация изменилась. Баский язык стали вновь преподавать, печатать на нем газеты и издавать книги. Оказалось, что гораздо лучше на этом языке говорит националистически настроенная баская молодежь, а вот люди среднего возраста, включая многих баских политиков, его не знают. Поэтому даже заседания регионального баского правительства до сих пор ведутся на испанском языке. В Каталонии ситуация лучше, ведь каталонский язык очень близок к испанскому, и его легче выучить. Недавно в этом регионе был принят новый закон, который предоставил некоторые привилегии местному языку по сравнению с испанским. Говорит Жозеп Вендрель, начальник департамента по связям с общественностью автономного правительства Каталонии. Новое положение юридически уравнивает два языка. То есть теперь не будет официального языка номер один испанского и языка номер два каталонского. Эти языки являются официальными в равной степени. Естественно, никто не собирается заставлять людей говорить на каталонском. Гражданам предлагается свобода выбора. Если кто-то обращается в учреждение по-испански, то его должны обслужить на испанском и оформить запрашиваемую им документацию также на этом языке, а не на каталонском. Тем не менее, каталонский, по расчетам местных властей, все же должен доминировать в регионе. Жозеп Вендрель. Рабочим языком местной администрации становится все же каталонский. Не только чиновники административных учреждений, но и судьи, прокуроры и все служители закона отныне обязаны знать каталонский. Это необходимо для того, чтобы обеспечить право каталонцев на судебное разбирательство их дел на родном языке. В Каталонии существует и так называемый аранский язык. На нем разговаривает всего 5000 человек, жители долины Аран в Пиренейских горах. К югу от Каталонии, в Валенсии, валенсийский язык. Он считается отдельным языком, хотя точь-в-точь совпадает с каталонским. Но валенсийцы, ввиду исторического соперничества с каталонцами, полного сходства в упор не видят и продолжают утверждать, что язык у них свой, особый и неповторимый. Южнее Валенсии, в обширной местности, называемой огородами Мурсии, еще один язык – паночу. На нем разговаривают местные мурсийские крестьяне. На северо-западе страны, в автономной Галисии, жители разговаривают на галисийском языке, близком к португальскому. И, наконец, в соседней с Галисией Астурии есть свой язык астурийский. Так что, по нашим подсчетам, всего в Испании 8 языков. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – возможно ли совмещение службы в армии со средним профессионально-техническим образованием? Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Можно выстроить систему общенационального диалога.
А где гарантия для работы оппозиции?
Международная поддержка для Александра Козулина очень важна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я говорил с премьер-министром Израиля, который заверил меня, что военные проявят максимум сдержанности.
Я же их не отлавливал, я их не приглашал на судно. Они приехали добровольно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.